Радиомаяк.ру представляет. Гражданская война.
Друзья мои, наш большой проект «Гражданская война». Мы продолжаем исследовать наше с вами прошлое. Я настаиваю на том, что это прошлое единое. Не надо делить историю страны на дореволюционный, послереволюционный, досоветский, постсоветский период. Это все наша страна, наша родина. И взрослому человеку хочется, ну это нормальное, естественное желание. Я понимаю, молодежи, возможно, не все. И это пока интересно, я сам не сразу признаться, обнаружил себе и такой интерес к истории, но с возрастом это приходит, это нормально. Вот, и мы продолжаем исследовать гражданскую войну. Прежде всего, конечно, ее старт, ее причины. А причины, как всегда, в противоречиях. И я очень рад приветствовать на прямой связи с нашей студией Василия Жановича Цветкова. Василий Жанович, доброе утро.
Здравствуйте.
Да-да, профессора Московского педагогического государственного университета, доктора исторических наук. Ну и мы в прошлой нашей программе поговорили о первом и последнем заседании учредительного собрания, да? И о том, что товарищи-матросики, которые охраняли, в общем-то, попросили товарищей больше не собираться. Да, вот.
Василий, ну, во всяком случае, они не говорили о том, что они больше не соберутся, потому что решение было принято позже, а они просто попросили их очистить помещение, потому что караул устал. Что с их точки зрения было вполне логичным, нельзя же заседать уже там до 5 часа утра. Вот. Ну и на этом фактически, да, все закончилось.
Василий Жанович, действительно, ну вот хорошо, их разогнали, но на следующий день они же собирались в 4 часа опять начать заседать.
Собирались, да, в том-то и дело, что пришла делегация к Таврическому дворцу, в буквальном смысле слова увидели замок на дверях, все, было закончено, то есть вот так явочным порядком. Все и закончилось.
Райком закрыт, все ушли на фронт, да?
Ну, примерно так. Вообще, сам по себе вот факт разгона учредительного собрания, он до сих пор он вызывает такие, ну, неоднозначные оценки, потому что главный аргумент вот в пользу того, что его разогнали и, в принципе, ничего вроде бы и не произошло, есть такая точка зрения, это то, что никто вот не поднялся на его защиту сразу же после разгона. То есть, ну, если бы действительно это было бы так важно для народа, то сейчас бы поднялась волна протеста там, и все, и пошли бы все его защищать как один. А тут вроде все тихо, спокойно. Да, это так, это безусловно фактор важный, который нужно учитывать, что к тому моменту действительно определенное разочарование вообще уже в парламентских формах борьбы наступает у населения, потому что параллельно с этим, вот я думаю, как раз надо об этом будет говорить, идет уже вооруженное противодействие советской власти. Но вот что важно, я хочу отметить, обязательно нужно учесть на будущее. Вот когда большевиков постоянно стали критиковать в качестве узурпаторов власти, в качестве захватчиков власти, то сначала выдвигали им вот этот тезис, что они штурмом взяли Зимний дворец, арестовали временное правительство, а потом уже, по сути, этот факт зафиксировали на Втором Всероссийском съезде Советов. Ну вот теперь вот к критике вот такой, к ярлыку узурпаторов добавился еще и вот этот вот фактор, разгон учредительного собрания. И об этом говорили постоянно, все белые правительства об этом говорили, хотя они сами, в общем-то, не жалели о том, что учредительное собрание разогнали. Эсеры и меньшевики, правые эсеры постоянно об этом говорили. Потом в эмиграции об этом постоянно говорили. То есть это стало штампом. Штампом того, что большевики являются узурпаторами. Но сам Ленин, вот что примечательно, он абсолютно этого не стыдился. Он считал, что то, что было сделано с учредительным собранием, это 100% правильное решение, единственное решение. Потому что буквально в этот же день собирается Третий Всероссийский съезд Советов и декларирует то, что все теперь уже точно совершенно в России без всяких там изъянов и колебаний будет советская власть.
Да. Василий Жанович, а вот такой с моей точки зрения очень важный вопрос. Вот смотрите, разогнано учредительное собрание, которое стало причиной для предъявления претензий, так? Но, вот смотрите, значит, с новой советской властью, с красной властью сражалась Белая гвардия физически, да?
Да.
Которая состояла в массе своей на, в очень большой степени из офицеров, то есть опоры в прошлом монархии, да, много дворян, много интеллигенции. То есть я к чему клоню? Тех слоев населения, которые в учредительном собрании представлены, были очень скудно и даже, я бы сказал, были проигнорированы и находились, говоря сегодняшним языком, в бане. То есть их, им, значит, у них не было политической силы явной, да, которая бы выражала их мнение в учредительном собрании. Потому что дворянам и вообще всем бывшим запретили участвовать в политических процессах 17-го года, конца 17-го года. Так вот, парадокс. Значит, с красными воюют, значит, дворяне, условно говоря, в кавычках, да, ну, в массе своей, и симпатизирующие им, а предъявляют претензии, что разогнали большевики учредительное собрание, в котором этих дворян не было.
Да, спасибо, Сергей Валерьевич, очень хороший вопрос. Ну, все-таки в какой-то степени можно сказать, что ту часть, вот, которая оказалась в Белой гвардии нашего населения, выражала партия кадетов. Да, она, правда, не была непосредственно...
Ну, партия кадетов, Василий Жанович, также расшатывала устои, как и все остальные.
Ну, в какой-то степени, конечно, если говорить о феврале 17-го года, но, опять же, поскольку других партий правых уже, по сути, не осталось, то все симпатии правых стали концентрироваться именно к кадетам. Но это еще полбеды. Вот вы очень хорошо затронули момент, который показывает как раз, что вот как относиться вообще к учительному собранию со стороны, допустим, белых. Так они же как раз и считали, что надо заново его собирать. Но только не в том составе, в каком оно было сделано. Потому что выборы, которые проходили в ноябре, они уже были неполноценные. Уже кадетская партия оказывалась под запретом фактически, хоть и не за нее и голосовали, но она не могла реально участвовать в политической жизни. Ну и так далее. То есть вот этот набор аргументов, ну и в конце концов просто вот Колчак на допросе сказал очень хорошо об этом, когда допрашивали в Иркутске, он сказал, что как вообще можно с симпатией относиться к собранию, которое пропело «Интернационал» и было разогнано пьяным матросом. Вот примерно так. Это позиция белых. Но это не означало, что они отказались от идеи такого представительного органа, как бы земского собора, вот такого соборного учреждения новой власти вообще. То есть они как раз считали, что надо изменить избирательный закон, надо допустить правых, надо допустить и левых, но кроме большевиков. То есть тут зеркальная такая реакция получается. Большевиков, потому что они разогнали учительное собрание, все, их теперь не должно вообще в принципе существовать.
Ну то есть смотрите, получается выстраивается ситуация. Большевики за власть советов безо всякого малейшего участия дворян, значит, ну, хотя и были сословия упразднены, да, но тем не менее, мы же понимаем, слова-то, значит, титулы могут исчезнуть, а интересы нет. Значит, а белые предлагают, значит, новые земское собрание, да, но без большевиков.
Да,
а скажите, Василий Жанович, а какие-то хотя бы попытки, вот, условно говоря, ну, мы еще не называли, как, не говорили о том, как сформировалась, ну, грубо говоря, руководящий кулак, руководящий, так сказать, центр белого движения, да, еще не поговорили, но тем не менее, были ли хоть какие-то попытки вступить в прямой диалог между вот этими антагонистами, между, условно говоря, Лениным и будущим или уже назревавшим вождем, так сказать, белой армии, или они общались только исключительно путем пропагандистских статей, так сказать, в своих газетах, а напрямую вот никаких контактов не было. То есть они друг друга игнорировали на физическом уровне.
Здесь тоже очень важный момент. Нужно отметить, что вот эта военная, белая, условно, составляющая часть антибольшевистского, всего антибольшевистского фронта, потому что белая только один из важных, но, безусловно, элемент всего лишь вот этого антибольшевистского движения. А все антибольшевистское движение, оно как раз начинало гражданскую войну, да, но это были, условно, левые противники левых, то есть левые противники большевиков. Это правые эсеры и меньшевики. Они они через посредство вот условно этой части политического сектора можно было выйти на кадетов, а через кадетов уже на Колчака. Но вообще они действительно, это были совершенно противоположные полюсы политической жизни. И, конечно, представить себе диалог Ленина и Колчака, ну вот президент Вильсон, например, считал, что это возможно, предлагал в 19-м году всех собрать на Принцевых островах, там, чтобы они все сели за круглый стол, и Колчак там, и Ленин, и все начали там говорить, как жить дальше. Но, естественно, это было невозможно, потому что гражданская война, она и этим и отличается, что элементы компромисса здесь, если и присутствуют, то в очень-очень небольшой, незначительной степени.
Василий Жанович, а какой момент мы можем назвать в качестве вот действительно отправной точки уже боестолкновений каких-то, да? Вот когда копья, так сказать, писательские переродились в ружья?
А вот это очень важный момент, потому что, собственно, на нем наш предыдущий цикл завершился. Это отъезд Керенского из Петрограда. Ну вот уехал он у нас в американской машине. И штурм Зимнего дворца, вот уже стреляют, так сказать, напрямую. И опять же, вот словосочетание «гражданская война», вот в таком уже, грубо, не холодном варианте, холодном, а горячем варианте, да, вот это вот момент. То есть отъезд Керенского, он поехал отнюдь не для того, чтобы там просто на фронт приехать, посмотреть, как там солдаты зимовать собираются, а именно для того, чтобы собрать войска и подавить жестоко, как он говорил, большевиков, чтобы больше уже, как говорится...
Василий Жанович, но мы же помним, да, что Керенского офицеры, старшие офицеры, ну, презирали, потому что это человек, который внес огромный вклад в развал русской армии, когда был одобрен этот приказ номер один по Петроградскому гарнизону, что солдаты обсуждают и голосуют за приказы, за исполнение или неисполнение приказов старших офицеров. Но это безумие для армии. Ну, я не знаю, это ужасно. Все равно, что в семье сказать, а теперь отцы рожают. Понимаете, да. Ну, это как бред же.
Да, совершенно верно. Вот как раз и один из эпизодов об этом свидетельствует. Потому что, когда Керенский встретился с одним из офицеров, сотника Карташов, которые приехали как раз из Петрограда, там, союз казачьих войск, а, собственно, с казаками вместе-то Керенский пошел на Петроград и приветствовал этого сотника, то тот просто отказался подать ему руку и сказал: «Я корниловец». То есть прям вот буквально через день после бегства из Зимнего ему сразу сказали, что он тут лишний. Но, вот что самое интересное, и монархисты, и республиканцы, и вот левые, и правые, условно говоря, вот в этом вот тандеме оказываются вместе в первые дни после октября. Это вот, на этом очень мало, кстати, обращают внимание, но по сути царский генерал, монархист до мозга костей Краснов и республиканец Керенский идут вместе на Петроград. Вот. И в самом Петрограде происходит восстание, в котором участвует князь Сергей Лихтенбергский, герцог Лихтенбергский, представитель дома Романовых, Пулешкевич, монархист, и эсеры, правые эсеры, меньшевики из комитета спасения Родины революции. Вот такой блок. Почему? Тут все очень просто объясняется. Они сами на этот вопрос ответили четко. Большевики самое худшее зло. Большевики хуже Керенского, условно говоря. Поэтому надо Керенскому помочь. А уж что там будет дальше, ну вот, как говорится, время покажет.
А с идейной точки зрения, вот, Василий Жанович, мы же неоднократно и в нашей современной политике, да, и в разных странах, совершенно и в наши дни наблюдаем, как самые непримиримые враги, да, как какие-то крысы сплачиваются против там одного общего какого-то врага, и все понимают, что как только этот враг будет повержен, эти крысы перегрызутся друг с другом и уничтожат. То есть это война. Вот вы можете понимать, что ими движет, когда эти люди объединяются вместе, понимая, что дальше шанс-то может им и не выпасть, выиграть в этой сваре, да, вот в этой кровавой мясорубке. Это же абсурдно, да, то есть рассчитывать лишь на какой-то процент успеха, это безответственность.
Ну, знаете, да, но в любом случае это, наверное, такая закономерность политической борьбы в принципе. То есть, вот если брать там законы политологии, хотя это, конечно, не наша тема, но это принцип общего врага. Есть такой прием в политологии, принцип общего врага, когда, да, совершенно, может быть, несговорчивые друг с другом силы при прочих равных условиях, они оказываются вместе. против общего врага. Да,
а сколько нас, Василий Жанович, ну вот если иллюстрировать эту ситуацию, да, с поездкой Керенского на фронт, насколько, сколько ему удалось в штыках или там примерно, да, на свою сторону сагитировать и объяснить, что надо обязательно ехать в Петроград и бить красных?
Ой, это очень интересная динамика. Вот, значит, смотрите, он уезжает из Питера на американской машине. Я вот очень хочу этот момент подчеркнуть, потому что до сих пор идет разговор о том, что американцы дали ему машину свою, поэтому это вот, значит, они его спасли, американцы, американское посольство. Значит, здесь какой нюанс. Машина была Пирс-Арроу. Марка Пирс-Арроу — это первый американский автомобиль из гаража Николая II. Ну, а понятно, что его реквизировали. И потом он плавно перешел к Керенскому. Это была его любимая машина. 6 цилиндров, такой мощный автомобиль. Вот, это автомобиль американского производства, но не автомобиль, который дали послы. То есть вот тут надо понимать эту разницу. А у посольства они конфисковали, значит, офицера его Рено, действительно, с американским флагом. Послабее была машина, и секретаря американского посольства, не самого посла, а секретаря его. Вот, и они, значит, две эти машины уехали. Пирс-Арроу доехал, там вообще там автопробег получается такой своеобразный. Вот, они доехали до Гатчины, и там в Гатчине Керенского попытались арестовать. Это была первая остановка, он продрог вообще в машине, потому что машина была только тентом прикрыта. Пирс-Арроу, он специально так открытый верх делал, Керенскому нравилось, когда вот он едет в этой машине, и все его узнают. И он приветствует людей. Ну, кстати, также точно вот они и ехали и в последний его путь, как говорится, из Петрограда. Он не скрывался, он не переодевался никуда, он ничего не... Ну, он ехал как Керенский. Керенский как Керенский.
А как же вот эта история с бабскими одеждами-то?
Это глупость. Полная чушь совершеннейшая.
Ничего подобного не было. Василий Жанович, но ведь устойчивая история, что бежал переодетый женщиной, да?
Нет, абсолютно нет. Видимо, сыграла роль, может быть, какая-то пропагандистская такая установка. Это уже было, если не ошибаюсь, 30-е годы даже. Дело в другом. Дело в том, что да, когда взяли штурм в Зимний и спрашивали юнкеров, которых там, собственно, вот оказалось это караул, где Керенский. И вот один из них, откуда легенда-то пошла, он сказал, он бежал, переодевшись женщиной. Потом легенда, видимо, понравилась, она пошла гулять по умам, по головам.
Сложно забыть такой яркий эпизод.
Гражданская война.
Друзья мои, с Василием Жановичем Цветковым, профессором Московского педагогического государственного университета, доктором исторических наук, мы продолжаем цикл «Гражданская война». Целиком его можно послушать на сайте radiomayak.ru, в подкастах, в iTunes, когда вам удобно. Итак, мы исследуем странное, ну, с точки зрения нормального человека, явление, вот с точки зрения политической жизни, совсем-таки обыденное. Человек, который, в общем-то, гробил армию, побежал к этой самой армии, просить подмоги валить большевиков, да. И вот, да, Василий Жанович, каковы были действительно успехи по рекрутированию антибольшевистской силы?
Ну так вот, да, как раз, значит, когда они проехали через Гатчину, Керенский вообще считал, что то, что в Петрограде происходит, это касается только Петрограда, что на фронте его там встретятся с растертыми объятиями, он был в этом уверен почти на 100%. Вот, и в Гатчине он впервые столкнулся с тем, что его хотели арестовать. То есть местный ревком, получив указание из Петрограда о том, что вот если, значит, Керенский через там город какой-то будет проезжать, да, ну, условно говоря, объявили его в розыск, да, Александра Федоровича, вот, его немедленно арестовать. Он это понял, и вместо чая, который там ему предложили согреться, как говорится, с дороги, он приказал тут же, значит, сесть обратно в машину, ехать дальше. Цель конечная был штаб Северного фронта в Пскове. То есть в том самом Пскове, где и произошло отречение, по сути, Николая II. Все тот же самый Северный фронт, он вообще играет такую роковую роль во всех этих событиях 17-го года. Вот, там был генерал Черемисов, командовал этим Северным фронтом, который Керенскому тоже, вот как вы справедливо заметили, как военный, относился очень скептически, хотя в то же время Черемисов заигрывал и с местным ревкомом даже, вступал с ним в переговоры, то есть это был человек такой вот 50 на 50, нашим и вашим. Ну, от Черемисова, как в свое время от русского, кстати, генерала, да, командующего Северным фронтом, зависел, по сути, судьба Питера, потому что войска будет давать Северный фронт. Ну и вот по мере, так сказать, продвижения от Гатчины к Пскову в машине, продолжал, значит, все тот же самый пир Сарова, они дозаправились там бензином, мы поехали дальше. Рено, кстати, вот этот американский, он уже попал под погоню, он уже, они поехали в гараж там, значит, чиниться, и потом хотели Керенского догнать. И тут уже все, тут уже за ними, значит, погоня пустилась, простелили шину, все, Рено они бросили, американское, с флагом в лесу где-то. Ну вот, в общем, там его судьба неизвестна, что потом с этой машиной стало. Ну, короче, Керенский доехал до Пскова и начал уже, ну, в свойственной ему манере такой просто требовать того, чтобы ему дали войска, причем войска не только там какие-то отдельные части, а вообще чуть ли не там половину Северного фронта снять и повести вот на этот мятежный Петроград. Причем, что тоже интересно, Керенский вот этот момент, он не знал еще, что в Питере уже все кончено. То есть все, Зимний дворец взял, Временное правительство арестован. Он был уверен 100%, что там они держатся, что они его ждут, и что ему нужно их спасать и вот вести эти самые войска. И только генерал Краснов, вот опять же здесь его фигура появляется, соглашается, даже не получая специальных указаний от Черемисова, дать свои части, причем, что опять же касается иронии судьбы, вот здесь очень интересный момент, тот самый третий конный корпус, который двинул генерал, который до этого командовал генерал Келлер, который был отъявленным монархистом, и этот самый третий конный корпус, который пошел на Питер по указанию Корнилова и должен был, ну, как вот Керенский считал, его Керенского свергнуть. И вот теперь он к этому самому третьему конному корпусу приезжает и, по сути, пытается, да, вот совершенно справедливо заметили, обращается к ним за помощью, чтобы его Керенского спасли. И его начинают спасать. Вот, понимаете, вот в этих событиях, вот этих 3-4 днях, с 26 октября по 1 ноября, там, ну, вот вся гражданская война как в фокусе вообще получилась. Вот очень интересные эти события. Но Краснов согласился. Причем Керенский, естественно, его сразу поднял в статусе. То есть он назначил его чуть ли не там главнокомандующим войсками, идущими на Петроград, там чуть ли не главкомом вообще всех вооруженных сил республики в статусе командующего армией. То есть до этого Краснов командовал корпусом, он его резко поднял до командующего армией. Но Краснов в своих воспоминаниях пишет, что что мне, собственно, это давало-то? Да ничего, потому что армия насчитывала у него, ну, где-то порядка, меньше 1000 казаков у него было под, непосредственно под его вот руководством Краснова. И дальше они вот тоже прям захватывающий такой боевик. Машину оставляют, значит, вместе с Красновым из города Остров, это уже под Псковом, там стоял штаб корпуса третьего. Вот, они на паровозе, эшелон, грузят эшелон, значит, донских казаков, и Есаул Коршунов, значит, становится на будку паровозную, входит в качестве машиниста. И на полном ходу они проскакивают Псков с этим эшелоном, проскакивают Лугу и подъезжают вот уже, собственно, к месту основной дислокации, и там начинают собирать войска для того, чтобы идти на Петроград.
А почему они на полном ходу проехали Псков?
А потому что как раз там уже собиралась толпа под руководством членов местного ревкома, и собирались этот эшелон останавливать, арестовывать Керенского. В соответствии с теми директивами, как говорится, объявленного в всероссийский розыск, которые пришли из Петрограда. Потому что, да, Керенского, как считал Ленин, безусловно, нужно арестовать, ликвидировать в качестве вот этой фигуры, вокруг которой будет собираться вся оппозиция. Ну, да, вот так вот, собственно. И поэтому надо было проскакивать. Они не остановились. Ну, надо было, конечно, стрелки перевести, чтобы эшелон, как говорится, в тупик пошел. Но этого не сделали. Поэтому вот так вот на полном ходу казачий эшелон проскочил. И Керенский там был вместе с Красновым уже в этот момент.
А, Василий Жанович, что же дальше происходило?
Вот они собрались, да? Начинают, значит, идея какая? Краснов об этом тоже очень откровенно пишет в воспоминаниях. Собрать максимальное количество сил, собрать такой кулак и по Петрограду ударить. Но при этом, опять же, вот что характерно, уже на второй день вот фактически этого похода, наконец-то из Петрограда приезжают делегаты, вот тот самый как раз офицер, сотник Карташов, о котором я говорил, Корниловец, которые говорят, Зимний дворец держится, но буквально вот вопрос нескольких часов, что он продержит. Он уже может не продержаться. То есть уже вот закрадывается сомнение. Потом они узнают, что все, значит, конец. И тем не менее, считаю, что нужно продвигаться на Питер. Обращение подписывают, там они очень так громко, в общем-то, звучат, что Керенский пишет воззвание, обращаясь к Петроградскому гарнизону, призывает солдат просто сдаться ему на милость, ну, смысл такой, вот, и не оказывать никакого сопротивления. А Краснов обращается к казакам, союз казачьих войск, и, собственно, вот эту вот казачью как раз карту они очень активно разыгрывают, и Краснов напоминает, что вот мы там должны вспомнить, как в смутное время казаки спасали Россию там, и вот обращается там ко всем казачьим войскам, донцы, кубанцы, оренбуржцы, забайкальцы, значит, все вы должны вот в это смутное время спасти Россию, спасти власть законную, да, вот потому что большевики, узурпаторы, они власть захватили. И вот, значит, что происходит? Действительно, удается Керенскому и Краснову подойти к Гатчине. И Гатчину они берут, это такой узловой центр, это достаточно крупный успех уже у них, они ее берут практически без боя, ну, обстреляли они артиллерии там с позиции, несколько там выстрелов дали, все, Гатчину они заняли 27 октября, то есть смотрите, какая динамика получается, ночь с 25 на 26 взят Зимний, а 27 уже Керенский с Красновым идут на помощь, то есть тут вот, когда Керенского, кстати, обвиняют там в трусости, в малодушии, но вот в эти дни, пожалуй, он действовал вполне адекватно. То есть можно даже в какой-то степени сказать, что дать такую положительную оценку его действиям, потому что он до последнего пытался свою власть спасти, сдержать. Не сбежал, не как сестра милосердия, не как там кто-то другой, а вот взял войска и пошел, как говорится, на помощь своим в Питере. Вот, взяли они Гатчину, и вот в Гатчину, поскольку она такой узловой центр пересечения железных дорог, они стали собирать с Красновым войска. И Краснов четко совершенно сказал, что казаки пойдут на Питер только в том случае, если они получат достаточную поддержку. Во-первых, нужны были пехотные части, то есть нужна была пехота. Пехота для казаков вообще вот интересный момент. Они когда воюют, ну, у них преимущество, ведь конница всегда, да, это казак без коня, это не казак, это вообще невозможно себе представить. А пехота у казаков олицетворялась как такое, ну, как символ русского мужика, что ли, да. Но это тоже было логично, потому что в пехоте служил русский крестьянин, подавляющее большинство составлял, да. Вот. И вот если пехота не с нами, то и Россия не с нами. Вот примерно такая логика. И поэтому Керенскому очень важно было показать, что пехота идет, значит, Россия идет, только вопрос, откуда эта пехота возьмется. Вот. И второй момент, значит, Краснов считал, что, конечно, нужно численное превосходство, собрать вот этот самый кулак. Но это удавалось, хотя и с большим трудом, потому что корпус собрать вот в кулак в единый было сложно, был рассредоточен, его разбросал. Сам же Керенский его разбросал для того, чтобы, значит, потому что это был корниловский корпус, для того, чтобы он не создавал ему угрозу. И вот от Великих Луг, из Новгорода, из Старой Руссы, из Ревеля даже, из Сталина, значит, нынешнего, стягивались вот эти казачьи части. В конце концов собрался кулак такой, ну, там были донцы в основном, потом пришли кубанцы, уссурийцы, амурцы, даже вот дальневосточные казачьи войска, оренбуржцы там были. И вот, собрав такой вот сборную силу, Краснов двигается на Царское Село.
А примерно в каком количестве, Василий Жанович?
Порядок цифр там где-то не больше 3000 человек. Вот такой вот кулак. Ну, конечно, это не так много. Но, значит, на что опирался Краснов, что он считал, что все-таки у него есть преимущество. У него была артиллерия. А как показали бои, вот в частности под Гатчиной и потом уже в Царском Селе, то есть несколько обстрелов, просто даже шрапнели, вот там, ну, один снаряд пустил, или там несколько выстрелов даже холостыми сделал, и вот если гарнизон там местный какой-нибудь, он неустойчивый, то вот опять же, как события в Гатчине показали, они не оказывают сопротивления, то есть они, по сути, сдаются. И в этом смысле Керенский действительно был прав, потому что когда он говорил Краснову, вот я подойду к Питеру, и все... И вам не надо будет ничего делать, просто все мне подчинятся, все там падут на колени, будут просить прощения, вроде бы, вот да, вроде бы такие настроения действительно были. То есть срабатывало. В отношении Гатчины сработало, в принципе, в отношении Царского Села. Там тоже не было каких-то боев, и тоже его взяли на следующий день, 28 октября. Ну вот, а дальше-то уже Пулково, дальше уже Колпино, дальше Красное Село, дальше, собственно, Питер. Вот тут уже сложнее гораздо, чем вот с этими гарнизонами, которые нейтралитет просто там свой объявляют. Или отряды Красной Гвардии и матросов, на которых, собственно, вот Ленин и опирался, и которые и вышли навстречу, корпусу Краснова.
Вышли навстречу. Здравствуйте, товарищи. Да, Василий Жанович, ну, мы тогда продолжим с вами на следующей неделе. Mm-hmm. Очень увлекательно и больно. И больно, потому что мы говорим об истории, многострадальной истории нашей с вами, друзья мои, Родины. Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, на сайте radiomayak.ru в любое удобное время.
Еще больше подкастов на radiomayak.ru.